Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио «Радонеж» продолжает передачу. В начале часа вы услышите вторую завершающую часть седьмой передачи из цикла «Видихом свет истинный. Слово и образ», посвященный наследию Высокопреосвященнейшего митрополита Суворовского Антония. Сегодня мы продолжаем знакомить вас с докладом священника Сергия Круглова, который прозвучал в Доме русской зарубежья на семинаре памяти митрополита Суворовского Антония «Слово и образ». Читаем притчи. Завершит час литературная страничка. Главу из романа Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне», «Троицын день», читает Екатерина Краснобаева.
Слово и ныне глас осьми.
Видихом свет истинный.
Будем приносить Богу молитву о том, чтоб стать нам вновь истинно друзьями Господними, чадами Его, учениками подлинными.
В эфире передача из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Антония Суворовского. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл «Видихом свет истинный», посвященный духовному наследию митрополита Суворовского Антония. Наша сегодняшняя передача посвящена прошедшему 16 апреля нынешнего года семинару «Учиться видеть. Слово и образ», проведенного фондом «Духовное наследие митрополита Антония Суворовского» в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. Темой для этого семинара послужила беседа о притчах владыки Суворовского Антония, опубликованной в издательстве «Практика» в 2002 году, страницы с 617 по 625. Вопросы, представленные для обсуждения на семинаре, звучат так. Что стоит за человеческим желанием показать вещи в слове? Не затемняет ли такой показ непосредственное видение? Как возможно писателю передать в образах свой личный и неповторимый опыт, а читателю понять и воспринять его? Как научиться видеть за образами глубину текста и шире прочитывать те притчи и образы, из которых состоит сама жизнь? Как читать евангельские притчи в их применении к нашей жизни? Что нам мешает стать внимательными? Как художественное слово, образ соотносится с библейским пониманием образа, согласно которому человек создан по образу и подобию Божию, с часто встречающейся в текстах владыки мыслью, что Христос – образ Бога Отца, воплощенное Слово. А семинар «Слово и образ» был открыт выступлением священника, поэта Сергия Круглова из Минусинска. Сегодня мы предлагаем вам завершающую вторую часть этого выступления.
Предметом такой притчи, то есть притчи, служащей образом, соединяющей человека с вещью, с ее смыслом, с явлением, не только освященную с событием, но и в библейском смысле, или в смысле Алена Бадью, с событием как с чем-то очень важным, может быть все на свете. Для нас с вами, современных христиан, есть такая, у нас есть такая проблема в нашей жизни, когда мы пытаемся проповедовать Евангелие своим ближним, мужу, детям, соседям, близким родственникам, старенькой маме, которая уже имеет какое-то свое устоявшееся отношение к жизни, мы не знаем, как проповедовать. Мы цитируем Евангелие целыми страницами. Пытаемся убедить и передать то, что для нас живо, но мы понимаем, что нас не слышат. А между тем, по примеру самого Христа, предметом нашей проповеди может быть любая вещь на свете. Мы можем показать любую вещь и на ее примере объяснить отношение Бога, мира и человека. Объяснить то, что Христос делает для нас всех. Вот это и есть притча. То есть мы с вами должны учиться говорить притчами, по моему разумению. Благовестие о Христе и о Царстве Божьем мы с вами можем извлечь из чего угодно. Мало того, мы должны учиться благовествовать ближним, не только цитируя Священное Писание, но учась у самого Христа и у святых. В этой же беседе владыка Антоний поминает и приводит в пример преподобного Амвросия Оптинского, который, как мы знаем, любил говорить наружу притчами, любил говорить образно. Неудачный ближний, говорим мы Богу, пошли нам другого, более подходящего. Вот смысл этой притчи. А когда приходит сам Господь, Он принимает и любит всех. И Он из этой тьмы внешней вынимает тех, кого мы выбросили. Мы, которые должны были их спасти. Размышляя в беседе о словесных взаимоотношениях между Христом и теми, кто Его слушает, владыка Антоний говорит, тут еще одна довольно большая цитата. Когда Христос говорит конкретными притчными образами, это не образы. Он говорит нам, взгляни на мир, который я создал. Он связан со мной такой связью, которую ты уже не чувствуешь. Ты ее больше не видишь, ты ее не воспринимаешь. А между тем мир находится в такой связи со мной, что способен слышать мое слово, отзываться на него. И чудо, в отличие от волшебства, не есть от насилия. Чудо, в отличие от волшебства, молитва и заклинание, в этом скажу лишь. Это акт высвобождения природы или человека, или тела, которое подпало под рабство зла. И теперь становится свободным. Ключевое понятие. Любовь и свобода – два коренных понятия христианства. Так что и это установление нового взаимоотношения между Богом и сотворенным им миром. И в этом смысле все для нас может стать притчей, если мы сумеем так смотреть, так всматриваться в вещи. Все на свете притча для нас. Но многое закрывает от нас такое видение. И главное – наша сосредоточенность на самих себя. Мы не умеем видеть мир и вещи, предметы, людей, явления и события, как притчи, возводящие нас к евангельским истинам, потому что мы замкнуты сами на себя. Мы не умеем слышать. А мы настроены на слушание. Мы приходим в храм слушать. Мы приходим проповедника слушать. Мы читаем книгу, внимаем, слушаем. Христианские вещи. Мы добрались до пятого тома добротолюбия. Мы слушаем, слушаем. Мы потребляем. Мы дети общества потребления. Выслушали мы все это, потребили. А что дальше? Этот момент беседы видится мне важным вот в чем. Он говорит о том, что в слове, его благотворном воздействии, важная часть тот, кто его слышит и воспринимает. Этот момент, как отмечает владыка Антоний, важен в притче, во-первых. В начале беседы, приводя различные виды притч, встречающиеся в Ветхом и Новом Завете, он говорит, что важно в притче так выразить вещь, о которой говорится, чтобы слышащий не смог на нее не отреагировать. Как, например, царь Давид не смог не отреагировать на вовремя и умело сказанную притчу пророка Нафана. Сказанную так, что в рассказе об овечке-бедняка, несчастном бедняке, его овечке, Давид узнал самого себя, свой собственный грех, и это привело его к покаянию. Очень важно умело сказать притчу так, чтобы человека зацепило. Ну, мы знаем, что в других культурах, в других религиях притчи бывало высказывались по-разному. Всем известно, например, да, буддийские куаны. Ученик спрашивает там учителя о высоком смысле, о том, как достичь просветления, учитель там бьет его по голове палкой. Да? Вот, то есть ученик сразу реагирует на притчу. Кстати сказать, ничего смешного, мы знаем замечательный случай, который был у митрополита Антония, по-моему, Словский, если не ошибаюсь, который, ну, так говорил, что вот инославная и всякая разная, другая, иная религиозная мудрость нам ни к чему. Вот, и владыка Антоний набрал несколько цитат, там, не помню, там, из Упанишат, еще откуда-то, из восточных, там притч, без подписи. Пришел к Лоскому и сказал, вот помоги мне определить, у меня есть цитаты, кто что из святых отцов написал, он сразу уверенно определил, так, это Максим Исповедник, это Иоанн Златоуст, это то, это все. Ну и был немалый конфуз, как владыка его объяснил, что это все взято вообще не из христианского контекста. Да? Вот, поэтому любые притчи, и восточные, и западные, любые всегда годятся в дело. Я знаю, что многие священники на практике так и делают. Когда они говорят проповеди, хотят подкрепить вот таким хорошим примером притчи, они просто рассказывают, ну, конечно, не говорят, откуда это, чтобы прихожан не смущать. Там, например, вместо там один гуру говорят один старец. Там, это нормальная практика. Суть от этого не меняется. Так вот, как подать притчу, но не менее важна, чем талантливость рассказчика, способность слышащего воспринять притчу. Каким бы ни был талантливым и замечательным рассказчик, если человек не настроен его слышать и не настроен воспринять смысл, то тут совершенно никакого успеха не произойдет. Сам Господь в Евангелиях уже это не раз подчеркивает. Он с горечью говорил о слепых, глухих, о имеющих уши, но не слышащих. Без готовности к слышанию самая искусно сказанная притча не принесет никаких плодов, о чем и, разумеется, собственно, говорится, например, в притче о сеятеле в Евангелии. О том, что разные меры духовной зрелости и готовности человека приносят разные плоды слышания Слова Божьего. А это наша готовность, сама готовность, как сказал владыка Антоний, может быть только свободной. Заставить человека невозможно. Этот момент свободного отношения к восприятию Слова очень важен и в молитве. Ну, мы с вами, люди церковные, очень часто придаем молитве большое значение, но, к сожалению, зачастую не в христианском, а в каком-то языческом смысле. Например, мы говорим молитвы. Важно знать молитвы, нужно учить молитвы. Мы составляем из молитв книги, молитвенные правила, выделяем и ценим разные виды молитв. Там молитва за здравие, молитва там, за успех дела, молитва на тот случай, молитва на этот случай, молитва на Новый год, молитва на Старый Новый год. Произнесение установленных молитвословий, там, акафистов, каких-то канонов и так далее, видя единственное, очень часто иногда единственное спасительное христианское дело. В том, что произносить молитвы. Мы очень увлечены ими, мы любим их. Мы ценим тех, кто умеет красиво их петь или произносить. Да. Наступает Великий пост. Ты где на Великом каноне? Я в том-то храме. Там поют замечательно. А я в том-то храме. Там читают замечательно. Вообще замечательно. Концертный зал. Такая-то молитва действенная, такая-то молитва сильная. Вот это очень сильная молитва. Зачастую мы слышим такие слова вот, в нашем церковном кругу. Этот взгляд на молитву, как на заклинание, на священную абракадабру, произнесение которой нажимает невидимые кнопки в невидимом духовном мире и переносит желаемый результат. И главное, точно и ничего не путая, произнести слова. Заклинание отличается тем, что оно насильствует над человеком. Человек не понимает его смысла. Заклинание держит профана на расстоянии и сияет своей собственной сакральностью. Да? Оно насильствует над человеком, потому что знает, у человека нужда. Человек вынужден прибегать. И заклинание говорит, да, ты получишь именно то, чего хочешь. Главное, сделай все правильно, произнеси правильно. При этом еще обманывает человека, обещая, что человек получит то, чего он хочет. Хотя на самом деле совершенно неизвестно, получит или нет. Молитва же свободна. Она всегда свободна. Человек вовсе не обязан. Вот многие говорят, вот приходит в церковь, когда чего-то случилось, приходит в церковь, это скорбеет, страдание, совершенно не обязательно. Человек к Богу приходит свободно. Это таинственная, неуловимая вещь, как всякая свобода. Молитва – это не монолог, это прежде всего диалог, разговор с Богом, выход из своего «я» к другому. Разговор осмысленный. Будь то просьба, жалоба, покаяние, благодарение. Главное, что это выход из себя и диалог. Я вижу перед собой Бога и говорю с Ним. В молитве очень важно слышать собеседника и слышать ответ Бога. Это не раз подчеркивал в своих словах и Владыка Антоний, мы знаем. Причем свободны в молитве не только мы. Слышать ответ Бога мы говорим свободно. Вот вещь еще очень важная, которую мы тоже очень часто забываем. Бог тоже свободен. Не только мы свободны, и Он свободен. Он вправе ответить нам на нашу молитву не так, как мы ожидаем. Или совсем, может быть, не хотели услышать. А может, вовсе промолчать. Почему он так делает? Почему он ответил не так, как мы ждали? Что он ответил, мы не можем его понять. Почему он молчит, в конце концов? И наша растерянность, обида, робот на то, что Бог молчит, или говорит что-то не то в ответ, происходит обычно от нашего непонимания, что молитва может быть только свободной. Это свободное общение человека и Бога. И мы должны Богу предоставить свободу. Мы не можем его вынуждать. Никакие слова молитвословия не заставят Бога сделать то, чего Он не хочет. Он свободен. Происходит от нашего маловерия, от неимения доверия к Богу, от неимения тесного и постоянного с Ним контакта, от неимения того, о чем можно было написать много трактатов или очень долго говорить, но что в ветхозаветной традиции выражено очень точным, замечательным выражением «хождение перед Богом». Мы не ходим перед Богом в этом библейском смысле очень часто. Поэтому мы, не имея с Ним тесного контакта, не понимаем и не слышим. Момент восприятия важен в частности и в поэзии. Притча, как научение вере, указание на вещи или на предмет, возводящий евангельским истинам, важен в молитве, не очень важен и в поэзии. Только я скажу по своему опыту. Стихотворение не только без поэта, но и без читателя. Там есть еще частности, стихотворения нет без переводчиков, но без читателя очень важно. Есть такое в веках установившееся мнение, что вот за воздействие стиха на читателя отвечает поэт, вот за все то, что поэт пишет, там писатель и так далее, любой публицист, он там потом будет гореть в аду, значит, в троекратной мере, все остальные будут так, потихоньку гореть, он будет усиленно гореть за свои слова. Да, вот есть такое мнение, но это мнение видится мне неверным, однобоким и умаляющим ответственность читателя за слышание слова. За произнесенное слово отвечает писатель или поэт. Но за слышание, за вторую часть действия, отвечает читатель. Один человек, прочитав приточные поэтические строки Экклезиаста, углубится в основу собственной веры, обретет в ней новое измерение, а другой, прочитав о том, что все в мире суета-сует, залезет в ванну и прирежет себе вену. Кто виноват? Автор книги Экклезиаста. Один, например, стихотворение Бодлера «Падаль», вычитает смакование гниения, он объявляет Бодлера проклятым поэтом, строго запрещает читать его ученикам воскресных школ и так далее. А другой видит это стихотворение Падаль христианским стихотворением, в котором прочитывается трагическая тоска по любви, способная перешагнуть через грань неизбежной смерти, через распад, тоска по вечной жизни. Каждый видит разное. Есть замечательный образ Льюиса, человек смотрит в окно. Один смотрит на стекло и видит ползающие по нему мух и пятна, а другой через окно смотрит и видит замечательный сад на той стороне. В молитве, в стихотворении, в притче велика ответственность слышащего за свое слышание. И снова цитирую Владыку Антония. Человеку притча обращена на самых разных уровнях. На самом очевидном, на котором представлен образ, но также на самом глубоком уровне, который только доступен человеку. И потом в какой-то момент понимание кончается. Образ исчерпал свое содержание. Человек должен сначала созреть и измениться, чтобы он смог сделать следующий шаг и открыть для себя новый уровень. Вот это нам всем знакомо очень хорошо. Мы 150 раз прочитали Евангелие, там, вдоль, поперек, мы знаем его наизусть, ничего нового в нем уже нет, но потом что-то происходит с нами, происходит какое-то событие, происходит новый шаг в нашей жизни. Мы в чем-то выросли, мы в чем-то изменились, и мы открываем 150 раз читанный текст Евангелия и видим в нем совершенно новые строки, которых не видели никогда, потому что мы изменились сами. И читатель, и слышатель обязан стремиться к этому, отдавать себе отчет, и, может быть, даже на исповеди каяться в том, что я не прилагал усилия для слышания слов Евангелия. Не прилагал усилий. Я не отдавал себе отчета в том, что я сам должен измениться, чтобы эти слова по-новому заблестели, засияли для меня и стали новым смыслом моей сегодняшней жизни. Все мы знаем слова преподобного Исаака Сирина: «Молчание есть тайна будущего века». Апостол упоминал о том, что про рай рассказать земным языком невозможно. Тут нужны глаголы неизреченные, а сам Христос говорил об этом ученикам: «Вы знаете тайны Царства Божия, а внешним я говорю». Это так, конечно, в Царстве Божьем нам уже не нужны будут притчи, образ и вещь мира, наконец, соединятся в одно, как они созданы Богом, они станут цельными, как и должны быть. Трагическая разбитость на ипостаси, последствия падшести мира, пройдет и закончится. В жизни будущего века, возможно, и слова нам уже не понадобятся. И уж точно отпадет, как и все исполненное тление и смерти в падшем мире, вот эта туга, трудность, которую мы постоянно испытываем в словесном общении, вот эта печаль о взаимонепонимании. Мы всегда очень тужимся и тщательно стараемся подбирать и выбирать слова, мы хотим быть понятыми. Мы чувствуем, что между нами, между людьми стена, между мной и Богом стена. Я не могу правильно выразить то, что я хочу. И вот это взаимонепонимание – это одна из примет того, что мир разбит на осколки. Как в сказке Андерсена «Большое зеркало разбилось». Каждый из осколочков сам по себе зеркало, но все-таки это не цельное зеркало, и он отражает только маленькую часть. В Царстве Божьем этого, как нам обещано, уже не будет. Забота о том, чтобы нас, говорящих, правильно поняли, это забота, присущая всем людям в быту и поэтам, которые хотят, чтобы их притчи, образы и ход мысли были верно понятыми читателями, и всем нам, христианам, которые проповедуют Евангелие своим ближним. В Царстве будущего века этого не будет, все мы будем правильно поняты всеми, а вот понадобится для этого понимания слова, мы не знаем. Никто не знает, по крайней мере, тленные слова, запертые слова, о которых Гумилев говорил в известном стихотворении: «И как пчелы более пустынным дурно пахнут мертвые слова». Но царство будущего века, обещанное нам, наступая, пока еще не пришло во всей полноте. И пока что слова нам все-таки необходимы. Слова диалога, молитвы, слова поэзии и прозы, слова проповеди и притчи, слова истины, слова прощения, упования, любви, которые мы обращаем к Богу и друг к другу. И если мы хотим, чтобы они были услышаны и поняты и Богом, ближними, нужно наполнить живым содержанием, собственной кровью и духом. Ведь без живого наполнения наши слова превратятся, может быть, в красивые и священные, наши церковные слова, наши слова проповеди, в красивые, священные, но безжизненные оболочки с пустотой внутри, как называли греки, такую пустую могилку, кенотаф. Подобные, например, кубухли в храме гроби Господня, которую так чрезмерно почитают паломники и святогробцы, забывая, что при всей святости и почитаемости этого сооружения Христа в нем давно нет, потому что он воскрес.
Вы прослушали завершающую вторую часть выступления священника, поэта Сергия Круглова из Минусинска, который выступил на семинаре «Учиться видеть слово и образ». Семинар по наследию митрополита Сурожского Антония состоялся в Доме русской зарубежья 16 апреля нынешнего года. Вы слушали программу из цикла «Видихом свет истины». Передача подготовлена совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Суровского. В эфире православное радио «Радонеж». FM 72.92.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. Я обращаюсь сегодня к нашим слушателям во Владивостоке. Дорогие друзья, наши многолетние слушатели, наше вещание во Владивостоке стало возможным благодаря подвижнической работе владыки митрополита Вениамина. Все эти годы он всячески старался обеспечить наше вещание средствами, хотя для епархии они всегда были весьма значительны. И вот сейчас я получаю письмо от владыки, которое пишет, что, к сожалению, епархии, совсем нет средств. И просит сократить время вещания с 3 часов ежедневно до 2 часов. Так бы и можно было бы в конечном счете сделать, но дело в том, что 2 часа для вещательных служб, для Владивостокского ОРТПЦ, это ниже себестоимости. Поэтому вопрос в том, то ли мы вещаем 3 часа, то ли не вещаем вообще. Дорогие друзья, уж больно будет обидно, если на Владивостоке, который испытывает такое давление со всех сторон, и не только на славных, не только инородных нам людей, но и становится ареной хищнического движения разного рода сект, если мы оставим последний источник массовой информации, православной информации, русской информации, которая есть в краю. Давайте поможем владыке. Звоните к нам, пишите в Москву или в епархию обращайтесь, владивостокскую. В Москву это просто info@radonich.ru. Если электронной почтой, можно нам позвонить по телефону 8 495 959 44 45. Еще раз, 959 44 45. info@radonich.ru. Молодежь, зайдите на нашу группу ВКонтакте или в нашу группу на Фейсбуке. Там, может быть, вы как-то обменяетесь и найдете возможность создать фонд существования нашего вещания во Владивостоке. Вы же молодые, изобретательные, люди зрелого возраста. Может быть, у вас есть внуки, которые обладают какими-то средствами. Может, у вас соседи есть, к которым можно обратиться и сказать: «Помоги православному вещанию». Масса способов. Давайте все-таки мы будем с ответственностью относиться к нашему вещанию. Видите ли как? Недалеко до отключения. Спасибо всех, Господь!
Завершает этот час нашего вещания литературная страничка. Глава «Троицын день» из романа Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» прозвучит в исполнении Екатерины Краснобаевой.
Троицын день. На Вознесении пекли у нас лесенки из теста, Христовы лесенки, и ели их, осторожно перекрестясь. Кто лесенку сломает, в рай не вознесется, грехи тяжелые. Бывало, несешь лесенку со страхом, сунешь на край стола и кусаешь ступеньку за ступенькой. Горкин всегда уж спросит, не сломал ли я лесенку, а то погуляй петровками. Так повелось с прабабушки Устиньи из старых книг. Горкин ей под псалтырник сделал шишечками точеной и послушал ее наставки. Потому ты знал порядки, даром что сроду плотник. А по субботам с Пасхи до Покрова пекли ватрушки. И дни забудешь, а как услышишь запах печеного творогу, так и знаешь — суббота нонче. Пахнет горячими ватрушками, по ветерку доносит. Я сижу на досках у сада, день настоящий летний. Я сижу высоко, ветки берез вьются у моего лица, листочки до того сочные, что белая моя курточка обзеленилась, а на руках как краска. Пахнет зеленой рощей, я умываюсь листочками, тру лицо, и через свежую зелень их вижу я новый двор, новое лето вижу, сад уж затенился, яблони белого цвета, в сочной густой траве крупно желтеет одуванчик. Я иду по доскам к сирени, ее клонит от тяжести кистями. Я беру их в охапку, окунаясь в душистую прохладу и чувствую капельки росы. Завтра все обломают на образа. Троицын день завтра. Горкин совсем по-летнему, в рубашке без картуза. Так он очень худой, косточки даже слышно, когда обнимемся. Я зову его к себе в рощу, но он не слушает. Метут в четыре метлы. Выметают конюшни и коровник. Гаврила моет пролетку к празднику, вертятся и блестят колеса. Старая Антипушка на лесенке у конюшни трет кирпичом медный зеленый крест. На амбаре сидит Андрюшка, гремит по крыше. Горкин велел ему вычистить жлоба от мусора, а то перехлещет ливень. Большая лужа горит на солнце, а в ней Андрюшка головой вниз. Летит в лужу старая порка, брызги взлетают радугой, как фонтан. Горкин прыгает и кричит: «Я тебе зорник пошвыряю, ни почем не возьму на Воробьевку!» И идет в холодок под доски. «Вот ружки никак пекут. А ну-ка, сходи попотчуй!» Я бегу к Марьюшке, и она дает мне в окошечко горячую с противня ватрушку. Выпрашиваю Горкину. Бегу, подкидывая на ладошках, такие они горячие. «Богатые ватрушки», — говорит Горкин, перекрестясь, и обирает с седой бородки крошечки творогу. «На Троицу завтра красный денек будет, а на Духов день, попомни, вот замутиться, а то и громком может погрузить. Всегда уж так. Потому и жолоба готовлю». «А почему? И страх, и радость. Вчера сказал-то. Троицу-то? А небось учил в книжке, как Авраам Троицу в гости принимал? Как же ты так не знаешь? У Казанской иконы вон три лика с пасушками под древом и яблочки на древе, а на столике хлеб с стопочкой, кувшинчик с питьем. А царь Авраам преклонился, ручки служил и головку от страха отворотил. Страшно потому. Ангели лики укрывают, а не то что. Пойдет завтра Господь во Святой Троице по всей земле и к нам зайдет. Радость-то какая, а? У тебя наверху, в кивоте, тоже Троица. Я знаю, это самый веселый образ. Сидят три святые с пасашками под деревцем, а перед ними яблочки на столе. Когда я гляжу на образ, мне вспоминаются почему-то гости, именины. Верно, завтра вся земля именинница, потому Господь ее посетит. У тебя Иван Богослов, ангел, а мой Михаил архангел, у каждого свой, а земли матушки, сам Господь Бог во святой Троице. Троицын день, пойду, скажет Господь, погляжу во святой Троице, навещу, а там согрешил. Господь, ты чего сказал? Через тебя вся земля безвинная проклята, вот ты чего и сделал. И пойдет. Завтра на коленках молиться будем, землю, о грехах. Земля ему всякие цветочки взрастила, березки, травки всякие. Вот и понесем ему, как Авраам царь, и молиться будем. Пошли, Господи, лето благоприятное. Хороший, значит, лет пошли. Вот и поют так завтра. Кто Бог велияка, Бог наш, ты еси Бог, творяй чудеса. Голосок у Горкина старенький, дребезжит, такой приятный. Я прошу его спеть еще, еще, еще разок, и поем вместе с ним. Он говорит, что эта молитва страшно победная. В году два раза поют только, завтра на Троицу, да на Пасхе на первый день, в какую-то знатную вечерню. Сперва Свете Тихий пропоют, а потом ее. Прабабушка Устинья одну молитовку мне доверила, а отец Виктор серчает. Нет, говорит такой, есть по старой книге. Как с цветочками встанем на коленки, ты пошепчи в травку, и тебе, мать и сыра, земля согрешил, мол, душою и телом, она тебя услышит, испугаешься в грехах. Все и грешим. Вырастешь, узнаешь, как грешим, а то бы рай на земле был. Вот Господь завтра и посетит ее, благословит, а на дух в день, может, и дожжок пошлет, Божью благодать. Я смотрю на серую землю, и она кажется мне другой, будто она живая. Молчит только, и радостно мне, и отчего-то грустно. Сходится народ к обеду. Въезжает на дрожках Василий Васильевич, валится с них и прям под колодец. Горкин ему качает и говорит: «Нехорошо, Вася, не годится». Он только хрипит, взапрел, встряхивается, ерошит рыжие волосы, глядит вспухшими мутными глазами, утирается красным платком и валится на дрожки. Говорит, мотаясь: «В тысячи местов надо идти, еду!» Кричат от ворот: «Хозяин!» Василий Васильевич вскакивает, швыряет картуз об дрожки и тянет из пиджака книжечку, кричит: «Твердо стою! Могу!» Ему подают картуз. Въезжает верхом отец, кавказка в мыле. «Косой здесь?» — спрашивает отец и видит Василия Васильевича. «Да где тебя носило? Поймать не мог!» «Все в порядке? Будь покойна-с! Тысячи местов изъездил!» — кричит Василий Васильевич и ерзает большим пальцем по книжечке, но грязные листочки слиплись. Там какие-то палочки, кружочки и крестики, и никто их не понимает, только Василий Васильевич. «Хорош!» — говорит отец. «Пример показываешь!» «Будь спокоен-с, крепко стою, голову запеклось, взапрел-с, в тысячи местов был, все, как есть, предки!» Отец смотрит на него, он смотрит на отца, не колыхнется. Отец забрасывает вопросами, поданы ли под Воробьев колодки в Марьиной рощиках, сколько свай вбито у Спасского, что купание у Каменного, портомойня на Яузе, плоты под Симоновым, дачи в Сокольниках, лодки на перевозе под Девичьим. Василий Васильевич ерзает пальцем в книжечке, с носа его повисла капелька, нос багровый и маслица, все в порядке. Купальни, стройка в Сокольниках, лодки под Воробьевку поданы для гулянья, и душегубки для англичан, и фейерверки в зоологическом на пруду наводят, и травы 5 вазов к вечеру подвезут, душистый ароматный для Святой Троицы, и сваи, и портомойни, и камни выгружены, и кокор из барок на стройку посланы, и все в порядке. Вот в Воробьевку ребят нарядил надежных, никого не потопим, догляжусь. «Видно, Горкину за тебя глядеть, — говорит отец. — Летось, 5 чуть не утопил, спасибо, выплыли. А тебя в Марьину где по суше? Воля ваша. Только Панкратовичу трудно будет, старый человек священный. С народом не сразишься. Тысяч народ завтра, самый у нас мокрый праздник, Троица. Все на воду рвутся, веночки эти запущают по старой моде, с березками катаются, не дай бог. С
святыми надо, какое ожесточение! Кого по шее, кого веслом, кому доброе слово. Разные пьяные бывают, а у нас под 60 лодок прогулочных. 3 дощека да 2 косых на перевозе. 1000 с поддевичьего навалятся, всех принять надо без скандалус. Я уж у урядника запросила, из станового попридержу закусочкой для строгости. Пьяница-то Горшкова завтра настрашится вот как. Страх его заберет по случаю, как самого князя Долгорукова ждут на Воробьевку. Будет при опасном посту. А при Горшке-то мы, как у Христа за пазухой, с ногой топнет, весь берег задрожит. Пьяные самые к лодкам и не подойдут. На их лодках как у надо. А Михаил Панкрач стар человек священный. А сами знаете, с нашим народом-то как? Помни, за порядок красную, за чуть что, искупаю. Обедать. Орел! Взмахивает руками Василий Васильевич, совсем веселый. Прямо свет представления завтра на Рыевке будет. И опять лезет под колодец. Рад и Горкин, от греха подальше. Едем на Воробьевку за березками. Я с Горкиным на кривой в тележке, Андрюшка-плотник на ломовой. Едем мимо садов, по заборам цветет сирень. Воздух благоуханный майской, с нескучного ландышками тянет, едут ваза с травой, везут мужики березки, бабы несут цветочки на троицу. Дорога в горку, кривая едва тащит. Горкин радуется на травку, на деревца, указывает мне, что где. Мамон в дачу вон, богадельня Андреевская, Воробьевка скоро. А потом к Рынкину самому заедем, чайку попьем. Трактир у него на самом на торчке, там вся Москва, как на ладошке. Справа деревья тянутся в светлой нежной зелени. Гляди, матушка Москва-то наша, толкает меня Горкина крестица. Дорога выбралась на бугорок, деревья провалились. Я вижу небо, будто оно внизу. Да где ж земля-то? И где Москва? Вниз-то, в провал гляди. Эн, она, где Москва-то? Я вижу, небо внизу кончается, и там, глубоко под ним, под самым его краем, рассыпано пестро, смутно, Москва. Какая же она большая! Смутная вдалеке, в туманце, но вот яснее я вижу колоколенки, золотой куполок храма Христа Спасителя, игрушечного совсем, белые ящички-домики, бурые зеленые дощечки-крыши, зеленые пятнышки-сады, темные трубы-палочки, пылающие искры стекла, зеленые огороды-коврики, белую церковку под ними. Я вижу всю игрушечную Москву. А над ней золотые крестики. О, Казанская-то наша, башенка зеленая, указывает Горкин. А вон вот это ее, белая-то, спас на ливке. Розовенькая, успенья казачья, Григорий к Сарийской, Троица Шабловка, рис положения, а за ней-то, в Пяльском полочков-то розовый-то, Донской монастырь наш, а то Данилов роща-то, а позадь-то колокольня-то высоченная, как свеча-то, Симонов монастырь старинный, а Иван-то великая, а Крем-то наша. А вон те Сухарева башня, орлы те, орлы на башенках-то, а Москва-река-то наша. А под нами-то, за лужком-то, бело-красный, как колокольня-то с узорцами, с кузырьками-то, а девичий монастырь это, кака Москва-то наша. В глазах у меня туманится, стелится подо мной, в небо восходит далью. Едем березовой рощей старой, кирпичные заводы, серые низкие навесы, ямы. Дальше березовая поросль чаща. С глинистого бугра мне видно, все заросло березкой, ходит по ветерку волною, блестит и маслится. Дух-то, дух-то ликой какой, березовый, а, вздыхает Горкин. Приехали, Андрей Козырник, дай-ка молочек-топорик, его почин. Первая его березка. Мне боязно. Горкин подталкивает, берись. Выбирает мне деревца. Беленькая красавица березка. Она стояла на бугорке одна. Шептались ее листочки, мне стало жалко. Крепче держи топорик.
в церковь пойдет молиться. У троиц поставлю. Помечь твой березку-то. И он завязывает на ней свой поясок с молитвой. Да ну, смелей, ну! Он берет мои руки с топориком, повертывает как надо, ударяет. Березка дрожит, сухо звенит листочками и падает тихо-тихо, будто она задумалась. Я долго стою над ней, а кругом падают другие, слышатся дрожь и шелест. «Давай его на седло, в черемушке прокачу!» — слышу я крик отца. И радостно, и страшно, и будто во сне все это. Ноги мои распялены, прыгаю на тугой подушке, хватаюсь за поводья, прыгает голова кавказки, грива жестко хлещет меня в лицо. «Лихо!» — спрашивает отец в макушку, сжимая меня подмышками. Пахнет знакомыми духами флер-д'оранжем, лесом, сырой землей. Не видно неба, светлый густой орешник. «Кукушка, слышишь?» — колет отец усами. «Ку-ку, ку-ку!» Слышу совсем далеко. Деревня, стекла на парниках, сады. У голубого домика стоит высокий старик в накинутом на рубаху полушубке. С ним девочка в розовом платьице здоровается, и отец спрашивает, готов ли его заказ. Мы идем в сад, и старик срезает для нас крупные темные пионы. Отец торопится, надо взглянуть на лодки. Старик говорит девочке, жениху-то цветочков дай. Девочка смотрит из-под лобья, сосет пальчик. Когда мы садимся ехать, подходят бабы. В ведрах у них сирень, ландыши, незабудки и желтые бубенцы. Старик говорит, что это все к нашему заказу, завтра пришлет поутру. Девочка, у ней синие глаза и светлые, как у куклы, волосы, протягивает мне пучочек ландышков, и все смеются. «Хороший садовод», — говорит мне потом отец, — «богатый, а когда-то у дедушки работал». Скачем лесной глушью, опять кукушка, будто во сне все это. На дороге наша ваза с березками. Отец саживает меня и скачет. Мы сворачиваем в село Крынкину. Он толстый и высокий, как Василий Васильевич в белой рубахе и жилетке. Говорит важно, хлопает Горкина по руке и ведет нас на чистую половину в Голдарейку. Они долго пьют чай из чайников, говорят о делах, о деньгах, о садах, о вишнях и малине. А я все хожу у стекол и смотрю на Москву внизу. Внизу под окном деревья, потом река, далеко-далеко внизу за рекой Москва. Нежные стекла разные, синие, золотые, красные, и Москва разная через них. Золотая Москва всех лучше. — Никак над Москвой-то. Дождик, — говорит Горкин, открывает окно на галерейке. Теперь настоящая Москва. Над ней тучи, и видно, как сеет дождь серой косой полоской. Светло за ней. И вот видно на туче радугу, стоит над Москвой дуга. Так, проходящая, пыль поприбьет маленько, пора, поедем. Крынкин говорит, постой, гостиничка ему надо, и несет мне тонкую веточку, а на ней две весенние клубнички. Говорит, крынкинская, парниковая, с Воробьевки и поклончик папашеньке. Мы едем на березках, вот и опять Москва, самая настоящая Москва. Я смотрю на веселые клубнички, на березовый хвост за нами, который дрожит листочками, будто во сне все это. Солнце слепит глаза, кто-то одернул занавеску, я жмурюсь радостно, Троицын день сегодня. Над моей головой зеленая березка дрожит листочками. У кивота, где Троица, тоже засунута березка, светится в ней лампадочка. Комната кажется мне другой, что-то живое в ней. На мокром столе в передней навалены всякие цветы и темные листья ландышей. Все спешат набирать букет, говорят, мне тебе останется. Я подбираю с пола, но там только рвань и веточки. Все нарядные, в легких и светлых платьях. Но мне тоже белое все пикейное, и все мне кричат «Не обзеленись!». Я гуляю по комнатам, везде у икон березки, и по углам березки, в передней даже, словно не дом, а в роще, и пахнет зеленой рощей.
На дворе стоит воз с травой. Антипушка с Гаврилой хватают ее охапками и трусят по всему двору. Говорят, еще подвезут возок. Я хожу по траве и радуюсь, что не слышно земли так мягко. Хочется потрусить и мне, хочется полежать на травке, только нельзя, костюмчик. Пахнет, как на лужку, где косят. И на воротах наставлены березки, и на конюшне, где медный крест, и даже на колодце. Двор наш совсем другой, кажется мне священным. Неужели зайдет Господь во Святой Троице? Антипушка говорит, молчи, этого никто не может знать. Горкин еще до света ушел к Казанской, и с ним отец. Мы идем все с цветами. У меня ландышки и в середке большой пион. Ограду Казанской зеленой в березках. Ступеньки с заваленной травой так густо, что путаются ноги. Пахнет зеленым лугом, размятой сырой травой. В дверях ничего не видно от березок. Все задевают головами, раздвигают. Входим, как будто в рощу. В церкви зеленоватый сумрак и тишина, шагов не слышно, засыпано все травой. И запах совсем особенный, какой-то густой, зеленый, даже немножко душно. Иконостас чуть виден, кое-где мерцает позолотце, серебрецо в березках. Теплится в зелени лампадки, лики икон в березках кажутся мне живыми, глядят из рощи. Березки заглядывают в окна, словно хотят молиться. Везде березки. Они и на хоругвях, и у распятия, и над свечным ящиком за кутком, где я стою, словно у нас беседка. Не видно певчих и крылосов, где-то поют в березках, березки в алтаре, свешивают листочки над престолом. Кажется мне от ящика, что растет в алтаре трава. Нам вони насыпано так густо, что диакон путается в траве, проходит в алтарь царскими вратами, задевает плечами за березки, и они шелестят над ним. Это что-то совсем не в церкви, другое совсем веселое. Я слышу, поют знакомые, свети тихий, а потом вдруг то самое, которое пел мне Горкин вчера, редкостное такое, страшно победное. Кто Бог велий, яко Бог наш, ты еси Бог, творяй чудеса. Я смотрю на Горкина, слышит он, его голова закинута, он поет, и я пробую петь, шепчу. Это не наша церковь, это совсем другое, какой-то священный сад. И пришли не молиться, а на праздник. Несем цветы, и будет теперь другое, совсем другое, и навсегда. И там в алтаре тоже совсем другое. Там в березках невидимо смотрит на нас Господь во Святой Троице, таинственные три лика с пасашками, и ничего не страшно. С нами пришли березки, цветы и травки, и все мы грешные, с нами земля, которая теперь живая, и все мы кланяемся ему, а он отдыхает под березкой, и он теперь с нами, близко, совсем другой, какой-то совсем уж свой, и теперь мы не грешные. Я не могу молиться. Я думаю о Воробьевке, о рощице, где срубил березку, о Кавказке, как мы скакали, о зеленой чаще, слышу в глуши кукушку, вижу внизу под небом маленькую Москву, дождик над ней и радугу. Все это здесь, со мною, пришло с березками, и березовый легкий воздух, и небо, которое упало, пришло на землю, и наша земля, которая теперь живая, которая... Именинница сегодня! Я стою на коленках и не могу понять, что же читает батюшка. Он стоит тоже на коленках на амвоне, читает грустно, и золотые врата закрыты, но его книжечка на цветах, на скамейке, засыпанной цветами, молится о грехах. Но какие теперь грехи? Я разбираю травки. Вот это подорожник лапкой. Это крапивка со сладкими белыми цветочками, а это, как веерок, манжетка, а вот одуванчик горький, можно пищалку сделать. Горкин лежит головой в траве, в
коричневом кулаке его цветочки, самые полевые, которые он набрал на Воробьевке. Почему он лицом в траве? Должно быть, о грехах молится. А мне ничего не страшно. Нет уже никаких грехов. Я насыпаю ему на голову травку. Он смотрит одним глазом и шепчет строго: «Молись, не балуй глупой, слушай, чего читают». Я смотрю на отца рядом. На белом пиджаке у него прицеплен букетик ландышей, в руке пионы, лицо у него веселое. Он помахивает платочком, и я слышу, как пахнет флер-д'оранжем даже сквозь ландыши. Я тяну к нему свой букетик, чтобы он понюхал. Он хитро моргает мне: «Березки над нами, солнышко». Народ выходит. Горкин с отцом подсчитывает свечки и медики, записывает в книгу. Я гуляю по церкви в густой перепутанной траве. Она почернела и сбилась в кучки. От ее запаха тяжело дышать, такой он густой и жаркий. У иконы Троицы я вижу мою березку с поиском Горкина. Это такая радость, что я кричу: «Горкин, моя березка! И поясок на ней твой, Горкин!» Они грозятся от ящика: «Не кричи!» Я смотрю на Святую Троицу, а она, велика с пасашками, смотрит весело на меня. Я хожу по зеленому праздничному двору. Большая наша лужа теперь как прудик, бережки у нее зеленые. Андрейка вкопал березку и разлегся. Ложусь и я, будто на бережку. Приходит Горкин и говорит Андрейке, что землю нынче грешно копать. Земля именинца сегодня, тревожить не годится. За это, бывало, вихры нарвут. Хочет отнять березку, но я прошу. — Ну, Господь с вами, — говорит он задумчиво, — а только непорядок эту. После обеда народа никого не остается. Везут и меня в сокольники. Так и стоит наш двор. Зеленый, тихий, до самой ночи. Может быть, и входил Господь, этого никто не знает, не может знать. Ночью я просыпаюсь. Гром! В занавесках мигает молния, слышен гром. Я шепчу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» Крещусь, шумит дождик, и все сильней. Уже настоящий ливень. Вспоминаю, как говорил мне Горкин, что и громком может погрозиться. И вот как верно, Троицын день прошел, начинается духов день. Потому-то и желоба готовил. Прошел по земле Господь и благословил, и будет лето благоприятное. Березка у кого-то едва видна, ветки ее поникли, и надо мной березка шуршит листочками. Святые они, Божьи. Прошел по земле Господь и благословил их и все, всю землю благословил. И вот благодать Господня шумит за окнами.
Прозвучала глава из романа Ивана Сергеевича «Лето Господне», «Троицын день», читала Екатерина Краснобаева.